И я вас категорически приветствую. Сергей, добрый день.
День добрый.
Продолжим. Часть вторая.
Про террор. Отчасти повторюсь, что у нас в России разговор о революции почему-то сразу практически тождествен разговору о терроре. Причем подсчитывают, сравнивают белый и красный, кто больше кого убил.
Кто первый начал.
Вот как раз это, может быть, даже не всегда интересно. Кто первый начал, как раз тут начали явно не большевики, начали и даже не начали как минимум за 3,5 года мировая война, из которого вырос весь террор. Если бы не мировая война, никакого бы террора не было. Потому что условия любого террора – это когда человеческая жизнь – копейка. Да. Вот. Сравнивают, кто больше убил, белые или красные. Если вдруг выяснится, что белые убили меньше и не так жестоко, то значит белые были правы в этой революции.
Угу.
Вот я, как мы в прошлый раз говорили, считаю, что это две вещи совершенно несопоставимые. Вот, революция – это одно, а террор, конечно, безусловно, важно обсуждать, потому что человеческая жизнь, трагедия и все такое прочее. Вот. Но это вещи не обязательно связанные. И опять хочется вспомнить войну 1812 года, когда одно из тех событий, где террор, по всей видимости, играл огромное значение. Ведь в Россию вошло 600 тысяч, вышло там 20-30. Убито на полях сражений, вероятно, ну, 1150, допустим. А куда остальные-то делись?
Как это бывало в те годы, умерли от поноса.
Ну, куда они делись?
А остальных перебили, да.
Кто-то, кому повезло особенно, в плен попал, несколько десятков тысяч французов осталось гувернёрами просто в России. Вот, но остальных дубина народной войны покарала.
Это. А помнишь, был такой маркиз де Кюстин?
Да.
Такое лицо нетрадиционной ориентации, в 1839 году посетившее Россию и настрочившее 2 тома воспоминаний. У него там есть замечательные моменты, что когда они пришли, как обычно, в хорошую зиму, когда было действительно холодно, и что когда остановились на ночлег, то типа разводили костер, и те, кто поближе к костру, они до утра доживали, а все остальные, кто стоял вокруг, они к утру так и оставались стоять. То есть, в том числе и так.
Да, но воевали, в общем, совершенно неправильно. И Наполеон очень обижался. Он говорил, что я взял 14 столиц, и все было нормально, а вы воюете неправильно. Вот, конечно, это, в принципе, это вот это варварство, это и есть, в принципе, террор, который поощрялся именно сверху. Светлейшим князем Кутузовым, который, мы проводили цитату, считал это и правильным, и даже священным каким-то деянием.
Угу.
Вот, дубина народной войны, и Толстой, Лев Николаевич, сказал примерно так, он сказал, что, может быть, это и так, конечно, но у меня, говорит, гораздо больше уважения вызывает не тот, допустим, француз, который, проиграв сражение, отдает шпагу противнику и говорит, на, вот тебе столица, заходи, там, устраивайся поудобнее, вывози, грабь и прочее, прочее, но только ничего не сжигай. Он говорит, гораздо больше уважения у меня вызывает мужик, который берет первую попавшуюся дубину и начинает гвоздить. И гвоздит до тех пор, пока чувство ненависти и мести и оскорбленного достоинства не сменяется чувством сострадания и жалости, говорит Толстой. Вот. Ну, это так, ведь Наполеон ни одного несожженного города в России так и не увидел. Он, можно сказать, не бывал в России, видимо, у него представление о России – это страна каких-то полностью сожженных городов каких-то там, а и у других французов. Да, в общем, неправильная была война, террор в чистом виде, и никто не задается вопросом и не винит Россию в том, что она так себя вела. Вот. И здесь мы говорили в прошлый раз о том, что гражданская война, видимо, не совсем правильно называется гражданская война, это все-таки гражданская отечественная война, по крайней мере, с определенного момента. Начинается иногда просто отечественная война, как, скажем, в период интервенции польской, когда просто все слои общества забыли все лучшие представители распри и стали желать успеха Буденному, великий князь Александр Михайлович, у которого братьев убили здесь. Да. Вот. Но, то есть, террор – это… Разговор о терроре не надо жестко привязывать к разговору о ценности революции. Революция – это, понятно, Октябрьская революция, естественно, другой революции не было. Это всемирное историческое событие. Можно взять любой учебник истории на любом языке, листать, и когда попадаешь в 17-й год, ты везде увидишь, что уделено самое достойное значение. Это действительно дни, потрясшие мир, как говорил Джон Рид. Вот. И в то время все прекрасно понимали, что все события в мире вращаются в то время вокруг России, и здесь определялось будущее, хотя много что происходило в мире, правильно? Ведь рушились монархии, шла мировая война и все такое прочее. А самое главное, в том числе главное в идейном смысле, идейно происходило здесь. Террор, безусловно, одна из таких составляющих, но, конечно, мы не будем забывать, что террор-то охватил весь мир. И не в тех масштабах, сразу можем сказать. Давайте вспомним, что во время мировой войны боевые потери русской армии в месяц в течение 3,5 лет составляли в среднем 150 тысяч человек. Каждый месяц. Это армия Кутузова каждый месяц. Вот, убитые, раненые, пропавшие без вести. Плюс к тому ТИФ, испанка, которая скосила еще больше людей. Плюс к тому беженцы, скажем, из западных районов, когда немцы наступали, 10 миллионов прибежало в центральные районы. Если хотя бы, не знаю, там 0,5% из этих людей ушли в криминал, уже мало не покажется. 1,5 миллиона дезертиров вооруженных где-то ходят, нападают на помещиков, режут и так далее. И все остальные прелести. Поэтому было бы странно, если бы террор просто не был воздухом тогдашней России и всего мира. Вот. Но, тем не менее, коль скоро вот такое значение уделяется, справедливо уделяется, я постараюсь, насколько возможно, сказать то, что, может быть, люди не знают, и какие-то, может быть, цифры сказать. Но начнем с самого основного. Когда сравнивают красный и белый террор, это не всегда корректное сравнение, потому что очень часто бывает так, что террор, вообще-то говоря, один. Не всегда даже красный и белый можно разделить. Одни и те же люди. Они могут туда уходить, сюда уходить и прочее. Вот. Но когда сравнивать красный и белый террор, то одна из банальностей, которая постоянно звучит, она примерно так выглядит. Что да, белые тоже, конечно же, последнее достижение такой мысли нашей гуманистической, что да, белые тоже резали. Тоже было. Что уж там говорить, было. Но красный террор – это вещь государственная, государственная политика, которая уходит корнями еще в ранние работы Владимира Ильича Ленина или еще даже глубже. Вот, это еще воплощение ее, то есть это систематическое такое просто уничтожение каких-то врагов. А белый террор тоже нехороший, но это эксцессы. Разволновались люди, погорячились. Вот, белое командование пыталось с ними бороться, но вот не получалось. Это эксцессы. Эта мысль идет от Сергея Петровича Мельгунова, автора книги «Красный террор», и от эсеров, которые в начале 20-х годов осели в эмиграции, они в своих газетах тоже проводили эту мысль, и она оказалась чрезвычайно живучей, эта мысль. И сегодня это на телепередачах, на каких-то там ток-шоу почти обязательно услышишь. Да, но это эксцессы, а это резня государственная. Ну, давайте с точки зрения здравого смысла, не погружаясь в историю, там, посмотрим на зубок, проверим, что же это за такие эксцессы. Значит, ну, например, вот конкретно Мельгунов писал в книге «Красный террор», где и когда в правительстве генерала Деникина, адмирала Колчака или барона Врангеля звучали голоса с призывом к систематическим официальным убийствам. Где и когда звучали такие призывы? То, господи, звучали только и звучали. Начнем с того.
Именно они.
Ну, там иногда их и произносить не надо было, потому что люди и без призывов просто определенную категорию своих противников уничтожали под ноль. чего никогда красные не делали. Вот. Ну, например, когда генерал Корнилов, командующий добровольческой армией, в начале февраля 2018 года с Дона уходил в свой вот один из ледяных походов, которые так любили белые, значит, вот. Их вытесняли с Дона казаки, они хотели помириться с красными, вот, и вообще генералов они не любили. Тоже и офицеров не любили. Вот. Их вытесняли оттуда. И вот эта кучка белогвардейцев, там 2 с чем-то тысячи человек, вот они уходили неизвестно куда, на Кубань. На Кубань. Вот. Естественно, у них не было возможности военнопленных там содержать, прочие, у них свои были там ранены и прочее, прочее. Вот. И генерал Корнилов в первых числах февраля говорит, пленных, он их всех выстраивает, пленных мы брать не будем. Вот этот грех я беру, командующий, я беру на свою совесть. Это описано у Романа Гуля в книге «Ледяной поход», участника этого похода, совершенно ярого белогвардейца, никаких сомнений тут нет. Это произошло, напомню, в начале февраля, то есть террор на уровне командующего добровольческой армии. Первые числа февраля. Тогда еще не было уж такой резни гражданской. И Гуль описывает, что романтики, которые входили тогда в армию Корнилова, это кадеи, это всякие студентики, они были шокированы. То есть, как это так? Мы еще не привыкли убивать русских людей. Правильно? И вот первый бой прошел, и их выстраивают, говорят, кто идет на расстрел. Какой расстрел? Мы не шли расстреливать. Вот выбирают добровольцев, 50-60 пленных красноармейцев. Щелк-щелк-щелк. Убили. Это за 7 месяцев до объявления красного террора. То есть белый террор старше красного на 7 месяцев.
Могут возразить. Тем временем красные также убивали, нет?
Ну, это мы вернем. Они там же убивали, но только об этом мы поговорим, да. То есть с Корниловым разобрались. И вот белогвардейцы, у них там 3 месяца было непрерывных совершенно боев. Они дошли до Кубани, вернулись обратно. Потом началось восстание на Дону. Они здесь осели, и вся эта история заварилась. 3 месяца непрерывных боев, соответственно, непрерывных расстрелов. Им же некуда. Нечего делать с этими людьми. Террор всегда находит обоснование, оправдание таким вещам. Вот сколько может посчитать, сколько они людей поубивали за это время пленных людей. Это раз. Это мы с Корниловым разобрались.
Есть какие-то цифры по данному вопросу?
А кто там? Можно... Цифры, конечно же, есть, но я думаю, все эти цифры от фонаря там. Допустим, красные посчитали, что... Говорили, что до объявления красного террора было расстреляно 22 с чем-то тысячи человек. Да? Но я не думаю, что это точная какая-то цифра. Может быть, больше, может быть, намного больше, может быть, меньше. Вот. Но очень, конечно же, много. Вот. Ну, куда? Допустим, Колчак, Александр Васильевич. Вот он говорит в газетном интервью в августе 2018 года, он еще даже не верховный правитель, а военный министр там, он говорит: командирам я приказываю расстреливать всех захваченных коммунистов. Это лето 2018 года, война еще тоже только начинается, еще такого дикого совершенно ожесточения нет. Он говорит: коммунистов. Угу. Там, ну, Врангель, понятно, 29 апреля 2020 года, вот одно из заявлений, расстреливать всех комиссаров и коммунистов, взятых в плен. Это террористический приказ. Вот. Там Деникин, например, Антон Иванович, они, когда шли на Москву, то собрались решать, а как же быть-то захваченной Москвой. Собрали свое особое совещание, свое правительство и приняли, естественно, решение, что все коммунисты подлежат уничтожению. Коммунистов, вспомним, было около 300 тысяч человек в то время в стране. Далеко не все были военные, были там луначарские, были медики, а уничтожали всех. Всех уничтожали. Вот. Плюс коммунистам уничтожали всех деятелей местных советов более-менее левых. Все они были всяких там меньшевики же, они тоже сидели у красных во время гражданской войны. Куда им было деваться-то? Левые, я имею в виду. Эсеры левые тоже сидели, всех их грохнули, кроме каких-то правых людей. Вот. Всех инородцев не русских сразу, латышей там каких-то. Там все. Хотя латыши – это законные граждане вообще-то Российской империи, мужественно воевавшие в Первую мировую войну за, за империю. Просто бедные люди, которым некуда было возвращаться, потому что там немцы сидели, вот они остались здесь. Вот. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Огромные категории. То есть, получается, вот по этим заявлениям, если бы они, им удалось бы зайти в Москву, то, соответственно, 500 000 человек им не дали это сделать. Поэтому, когда мы сравниваем терроры, да, мы должны учитывать цифры, которые людям просто не дали поубивать. Вот. А был же еще и стихийный террор. Там. Такие люди, как Шкуро, Мамонтов или там, Кутепов, и такая публика, они совершенно не нуждались ни в каких командах. Вот. Это мы разобрались с Мельгуновской формулой, что красный террор это, значит, идет сверху, а белый – это эксцессы. Это эксцессы. Вот. Но такая легко разоблачаемая вещь, тем не менее, уважительно цитируется. Вот возьмем учебник «История России с древнейших времен до наших дней» под редакцией член-корреспондента Академии наук Сахарова, известный историк, который рекомендован для изучения абитуриентам, студентам, преподавателям. Студенты учатся по этому учебнику, и там написано. «Красный террор был первичным явлением, белый – производным. Красный террор, таким образом, государственная система, декретированная сверху уже в первые месяцы существования большевистского режима. Белый же террор, что в свое время отмечал С.П. Мельгунов, классик, выступал в качестве эксцессов на местах, с которыми пусть вяло, непоследовательно, но вели борьбу носители белой идеи». Вот я достаточно много материалов читал, вот как они вели борьбу, вот практически не встречал. Я имею в виду командующие вели. Более того, с ними бы никто на Москву, по крайней мере, там Мамонтов и Шкуро, если бы им не давалось там города на разграбление, не давали возможности обоза на 60 километров тащить в станице. За каждым этим обозом это же какие-то люди, видимо, не все, наверное, охотно-то отдавали свое добро, да, какие-то, видимо, были тоже трагедии там. Вот. Это мы разобрали один из таких очень популярных тезисов, которые наши слушатели много услышат еще раз. Вот. Значит, теперь о том, как же быть все-таки с политикой красных, насколько это был действительно государственный и последовательный террор. Значит, начать с того все-таки, что, конечно, задолго до революции считалось совершенно очевидным, что власть в России придет через баррикады. Это было не только большевикам, это и эсеры понимали, и меньшевики, да просто все. Что кто мог предположить, что Российская империя развалится буквально ни на чем. Вот. Соответственно, через баррикады по методу Парижской коммуны, или как в первой революции, то есть через баррикады. Вот. И, соответственно, но вдруг выяснилось, что во время Корниловского мятежа, который, шутя, подавили, вдруг выяснилось, что может быть как-то иначе. Февраль произошел, вдруг страна, царь ушел по собственному желанию в отставку. Как-то все, значит, Корниловский мятеж, главнокомандующий российской армии, не смог свою армию протащить в столицу. Вот до какого развала уже дошла страна. А дальше, после октября, казаки Краснов и Керенский попытались на Петроград их тоже совершенно шутя. Вот. С белым движением ничего не получается, потому что на Дону собирались просто какие-то там маленькое количество людей, то есть белый террор не опасен. И вот в это время Ленин и другие начинают носиться с мыслью, что террор-то, может, и не нужен, потому что речь идет уже о подавлении большинства, меньшинства большинством. Вот, и они очень часто высказывают, значит, не нужен. И в это время принимаются известные решения, когда, допустим, Краснов, участвовавший в движении на Петроград, его привозят там в Смольный, в 75-ю комнату, и говорят, ну ты больше не будешь с нами воевать? Не буду, до свидания. Он уезжает там к себе на Дон. Вот. И все это происходило. Ну, это была просто какая-то богадельня, например. В начале января взяли Пулешкевича, а Пулешкевич это считался одиозной фигурой для революционеров того времени, черносотенец. То есть все, взяли с поличным, человек имел склады оружия, собирал, писал письма Каледину, приходи, мы тут офицеры, тебя ждем, подключимся, все мережем. Его взяли, был суд революционного трибунала, его судили, он сидел в крестах какое-то время. Потом у него заболел сын в апреле, его выпустили ухаживать за сыном на недельку. А 1 мая просто под амнистию, там же амнистии шли постоянно. И он уехал к себе туда, на юг, и там участвовал в белом движении. Вот. В принципе, недавно один политик, скажем так, член Политсовета «Единой России» сказал, что февраль – это мирный, а октябрь – это кровавый. Ну, все знают, что это с точностью наоборот. Я не будем тратить время на это. Я просто дам ссылку на книжку, на мой взгляд, интересную. Был такой Константин Глобачев, он возглавлял Петроградское охранное отделение. И он написал книгу «Правда о русской революции». Угу. Достаточно интересная книжка, ее найти не так просто. Вот, это очень умный жандарм, очень интересные воспоминания. Они чем интересны? Что вот этот Глобачев пишет, что большевикам перед их приходом к власти была создана такая репутация усилиями прессы либеральной, что мы все сидели и думали, это ужас, ужас ужасный, сейчас они придут. Но, он пишет, прошло там, не знаю, полгода, а они за полгода дров налобали куда меньше, чем февралисты. Почему? Потому что после февраля там всех полицейских убивали просто. Вот. И тот же Глобачев несколько месяцев сидел просто под арестом. Над ним там издевались. Просто люди приходили, всех, кого они там арестовали, царских министров, к ним просто приходили поговорить. А как у вас там было при Николае II устроено, как чего? Что им было допрашивать? Ты чего? Люди выполняли свои обязанности в другом государстве. Вот то же самое он. Вот. А при большевиках его никто не трогал. Жил себе начальник Петроградского охранного отделения там, до весны, там, можно сказать, до гражданской войны. А был и другой случай, например, по-моему, Московского охранного отделения, его фамилия Климович, генерал, был суд революционного трибунала, на его оправдал суд революционного трибунала, более того, помог ему устроиться на работу в банк. Государственный банк.
Неплохо.
После чего вот этот самый жандарм уехал, он всплыл уже у Врангеля, где возглавлял контрразведку, и многих разведчиков там пересажал. Как выясняется, его оправдали здесь, в России. И таких фактов было достаточно много, это не какие-то случайности. То есть, мы говорим сейчас о городах центральных, там, где власть контролировала ситуацию. Москва, Петроград – это отдельная совершенно история, потому что ВЧК считается, что первые политические какие-то процессы начались аж в августе 2018 года. До этого занимались в основном бандитами какими-то и прочее. Вот. Другое дело, что кровь лилась на окраинах. Кровь лилась на окраинах, ну, там, где вот был ледяной поход и прочее, но это никакая не центральная власть. Там местные советы, ведь власть же советская, что же такое местный совет? Это фронтовики, пришедшие с фронта, с опытом солдатских комитетов. Они образовали там все комитеты, для них генералы и офицерьё – это враги злейшие. Вот. Они с ними там и воюют. Скажем, Советская Донская Республика, описанная у Шолохова, где Подтёлков и Кривошлыков, это вообще беспартийно, они никакие не большевики, не коммунисты. Вот. Поэтому у них там свои разборки. Плюс Украина – отдельная тема, там, значит, есть советская власть в Харькове, есть Рада, у них там свои разборки, в которых участвуют. А все остальное – это тише благодать в Москве. Угу. В Москве и в Петрограде можно очень много приводить примеров, когда, ну, я не знаю, там, в мае 2018 года вот эти разогнанные так называемые учредительные собрания, так называемые разогнанные учредительные собрания, то есть фракции эсеров, это еще один из таких мифов революционных, что разогнали учредительное собрание. Это просто глупость несусветная. Просто по цифрам. Учредительное собрание 710 человек избрали. К тому времени, когда их разогнали, это была фракция СССР в 260 человек. Треть правильно? Они уже были совершенно нелегитимны. В конце концов, ну, разогнали, что значит разогнали? Вас не пустили в зал заседания в Таврический дворец.
Ну, соберитесь в другом
месте. Соберитесь в другом месте, как французы поступили в свое время, в французскую революцию. Они собрались в зале для игры в мяч, например, там известный эпизод. Постепенно к ним все подошли. Ну, и вы пойдите на квартиру, соберитесь. Вот. Но поскольку их народ, собраться могут те, кого поддерживает улица. А если никто не поддерживает, что тебе собираться? Да. Вот. Но, тем не менее, их никто не обижал, они поехали в Москву. В мае провели съезд, эсеры совершенно свободно, съезд, на котором приняли резолюции о желательности интервенции. Ни много ни мало. Никто приняли. Никто их не обижал. Да и, надо сказать, и возможностей-то особых не было. У большевиков там кого-то обижать. Или примеров можно много приводить. Допустим, Соколов. Это Соколов, который возглавлял у Деникина впоследствии его пропагандистскую вот эту структуру, отдел, он был профессор, он сидел на юге, и при этом он был профессор, я не помню, в Москве или в Петрограде. Вот, и он приходил оттуда читать лекции, например. А там пропуска требовались, в то время нельзя было так спокойно перемещаться по стране, но профессоров уважали. Он приходил к красноармейцам и говорит: смотрите, я профессор, иду в университет читать лекцию. Он говорит: проходите, пожалуйста, читайте лекцию. Он почитал, ушел обратно. Вот. То есть, все это было таким образом и длилось достаточно долго. И даже такой человек, как Зиновьев, например, он еще, по-моему, в июне писал какие-то совершенно благостные вещи, что мы обойдемся без террора, и все будет хорошо в 2018 году. Вот. Ну, можно вспомнить, например, и такую вещь, что, конечно, ВЧК уже существовало, но в марте 18-го года, когда шла дикая резня, там у Корнилова расстреляли в день иной раз по 50-60 человек, да, Феликс Эдмундович Дзержинский в марте пишет памятку для своих сотрудников о том, как производить обыск. И вот эта памятка, ну, академик Сахаров отдыхает вот по тому. Вот Феликс Эдмундович больше всего озабочен, как бы никак не обидеть вот этого обыскиваемого. Он, я посмотрю, мне кажется, у меня где-то тут есть. А, ну да, вот она. Проект инструкции марта 2018 года, пишет Дзержинский. Марта 2018 года. Пусть все те, которым поручено произвести обыск, относятся бережно к людям, арестуемым и обыскиваемым, пусть будут с ними гораздо вежливее, чем даже с близким человеком, помня, что лишенный свободы не может защищаться и что он в нашей власти, пишет Феликс Эдмундович. Угрозы оружием недопустимы. Виновные в нарушении данной инструкции подвергаются аресту до 3 месяцев, удалению из комиссии и высылке из Москвы. Март 1918 год. Вот. Вот так это все происходило в Москве. Вот. То есть мы разобрались, где там шла резня кровавая, где чего. Конечно, и вот это известное. При этом общество говорит, вот антибольшевистское, самые интеллигентные люди говорят: господи, а чем же Савенков-то занимается? Он же террорист же, что он Ленина-то не убьет? Это у Бунина написано, по-моему, в «Окаянных днях». Все думают, такой вроде мужик-то. Ленин же ходит, он без охраны там везде. Что его не убивает? Все так вот ждут вот что-то такое. И, естественно, те тоже ждут. Потому что они же, ВЧК еще практически нету. Это слабая организация. Но они, в общем-то, беззащитные все. Вот. И это начинается в июне, когда убивают Володарского. Они думают, что вот, наверное, все-таки началась вот эта самая террористическая вещи. Здесь появляется вот эта ленинская фраза о массовидности террора. Он что имел в виду? Это ленинская лексика, как обычно. Массовидность террора. Там, Кутузов бы иначе сказал, да, он сказал, что убивайте партизаны, и это хорошее дело, Богу угодно. А он сказал, надо повышать массовидность террора, он пишет Зиновьеву, потому что он пишет, что до меня дошли сведения, что рабочие хотели там разобраться с этими людьми, а вы им помешали, это ни в коем случае не годится. То есть, смысл этого сказать, что надо общественность привлекать к борьбе с контрреволюцией. Не можем же мы одни там партии сами себя защищать. Пусть хотя бы вот эти там убийцы потенциальные знают, что если ты убьешь, тебя растерзают на месте. Пусть так хотя бы. Вот смысл этого всего. Они же уже начинали понимать, к чему все дело идет. Вот. И происходит, значит, событие. Дальше покушение на Урицкого, убийство, покушение на Ленина. в 30 августа. И, наконец, в сентябре объявляют красный террор. Вот когда начинается, значит, декрет о красном терроре, сейчас мы его зачитаем. Вот. Но перед этим опять-таки вернемся к фигуре Мельгунова, потому что в его книге «Красный террор» утверждается, что ВЧК с самого начала своего появления начинает там страшную резню. Это в его книге «Красный террор». Здесь, наверное, будет не лишнее сказать, все-таки это такая библия антитакого большевизма, «Красный террор». Что это за книга? Она появилась, вышла в начале 20-х годов в эмиграции, когда готовился суд над убийцей советского посла. Да, и вообще Мельгунов был красным, крайней такой политик. Он был сторонником того, что Советский Союз должен быть в изоляции, нельзя заключать с ним никаких договоров, что это террористическое государство. Он был в эмиграции, был крайний-крайний, даже с точки зрения там, Керенского и Милюкова, это был просто бешеный человек. Вот он написал такую книгу, где представляет вот, Советский Союз просто террористическое государство. Причем он пишет о событиях, которых он видеть не мог, потому что Мельгунов жил в Москве. Мельгунов сам был террористом. Сам террористом, он был террористом. Он добывал деньги у западных миссий для Савенкова. Прекрасно знает, чем занимается Савенко. Что он готовит убийства, взрывы и так далее. Вот. Он занимался нелегальной деятельностью. И ему очень сильно повезло, что он унес ноги из Советской России. Просто чекисты этого не знали. Вот. Судя вот по этой книге «Красный террор», значит, река кровавая потекла сразу. Но помимо этого... опубликованы его дневники и воспоминания Мельгунова. Угу. И очень интересно их сравнивать. Угу. Писали разные люди. Значит, в воспоминаниях Мельгунов пишет следующее. Я не помню, выписал я это или нет. Он пишет о том, что летом 18-го года ВЧК была еще слаба. Мельгунов входил в так называемый «Союз Возрождения». И он говорил, что мы там собирались совершенно свободно, и ни одного провала не было. А когда один там сдуру провалился, мы провели митинг, и никто его не разгонял, ничего, и все было нормально. Вот. Мельгунов был арестован в сентябре 18 года как народный социалист. После убийства Урицкого, потому что Кенни Гиссер был народный социалист, они фильтровали, так сказать, да. Вот. Но он сидел совершенно спокойно, он пишет, что он ничего не боялся, просто его типа там проверяли. Вот. И в разгар красного террора. Для него это все в то время обошлось. Вот. Это мы, может быть, в какой-то мере, не знаю, ответили на вопрос, сразу у них там полилась кровища или не сразу. Естественно, террор начался с гражданской войной. Это общий закон всех революций. Возьмем и французскую революцию. Всегда террор зависит от положения на фронтах. Вот. И в дальнейшем тоже репрессивная политика красных большевиков, она отнюдь не будет только репрессивной, она будет очень-очень разной. То есть, 18-й год – это красный террор 2 месяца. Потом отбились они от первой волны белогвардейцев в конце 18-го года. Сразу съезд Советов изменяет красный террор. Угу. Вот. И идут даже разговоры о том, что ВЧК надо реформировать, сделать ее благотворительной какой-то организацией. Потом поднимается Колчак, все разговоры затихают. Опять начинается резня. Потом Колчака ликвидируют. И вообще объявляют мораторий на применение смертной казни, который действовал 4 месяца в начале 20-го года. Потом оживает Врангель, польская интервенция, и опять все понеслось. Ну, это война. Это война. Поэтому говорить о том, что красная политика это была, в отличие от белой, это уныло какой-то такой репрессивной, совершенно не приходится. А чем большевики отличаются от любой другой партии? Там такое же количество людей жестких, такое же количество людей мягких.
И все, в общем-то, хотят разного.
Ну, все хотят разного, да. Вот. Это мы теперь... Если мы покопаемся в... Да, вот насчет теперь красного террора. Ну, давайте все-таки вспомним, как звучал этот декрет о красном терроре после покушения на Ленина, когда считали, что Ленин, скорее всего, погибнет, и он чудом спасся. Вот, то в первых числах сентября выходит. Так, я извиняюсь. Да. Господи, терял, что ли я. Ну, короче говоря, даже если я сейчас и не найду, это нетрудно вспомнить. Он сам по себе, указ о красном терроре, он не звучит уж как-то дико. Там суть идет о том, что начиная с этого момента, лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, к заговорам и мятежам, будут уничтожаться, а ответственными за это Всероссийская чрезвычайная комиссия. Вот, надо усилить набор в нее, усилить ее кадрами. Вот, вот в таком плане. И, значит, да, ага, надо опубликовать имена всех расстрелянных, если будет расстрелять имена, и основания применения к ним этой меры. Вот угу. Смысл положения о красном терроре. Но что интересно, по-моему, за день до этого положения вышел приказ наркома внутренних дел Петровского. Почему-то он раньше вышел. Указ о красном терроре подписан тремя людьми. Это нарком Курский, нарком юстиции, затем нарком внутренних дел Петровский и управ делами совнаркома Бонч-Бруевич. Три человека подписали. Вот. Но за день до этого вышел указ наркома внутренних дел Петровского, который звучит гораздо более жестко. Звучит так. Расхлябанности и миндальничанию должен быть немедленно положен конец. Все известные местным советам права и эсеры должны быть немедленно арестованы. Из буржуазии и офицерства должны быть взяты значительное количество заложников. При малейших попытках сопротивления или малейшем движении в белогвардейской среде должен применяться безоговорочно массовый расстрел. Жестко. Ничего не скажешь, да. Жестко. Это все звучит. Ну и люди стали отчитываться. Но, то есть, ни малейшего желания все это оправдывать, естественно, ни у кого нет. Ну, давайте немножко вот все-таки подумаем вот о чем. Вот многие сейчас думают, что вот такая свинцовая, ужас такой опустился на страну, вот красный террор и так далее. Но здесь немножко другое, никакого ужаса. Да не было, скажем, такой человек, как Иванов Разумник, это автор книги «Тюрьмы и ссылки», кажется, да, он литературный критик, довольно известный, такой трагический персонаж, он сидел при царе, сидел при Ленине, сидел при Сталине, и еще посидел при, в концлагере фашистском, он был другом Пришвина, известный такой был литературовед, вот, и он писал, что уже в 30-е годы, он говорил, я сейчас вспоминаю то время, и удивительно, никто ничего не боялся. Он говорит, сейчас 30-е годы, боимся, там ждем шин, звук там у подъезда и так далее. А в то время, говорит, даже удивительно, что никто ничего не боялся. Мы ставили спектакли, там какие-то экстравагантные какие-то вещи, там все. Вот. Почему они не боялись? И мы, если сейчас посмотрим, ведь вот так вспомню, а кого из известных людей во время красного террора пострадал вот в Москве, Петрограде. Ну, многие скажут, там, Гумилев, например. Но Гумилев это уже август 21-го года. И там другая история, несколько. Вот. Но если мы даже возьмем
воспоминания. Он же состоял в террористической организации.
Да, но это по-любому он состоял, да, по-любому это уже август 21-го года. Вот. Но если мы...
Как только мы немножко забудем, что он был выдающийся поэт, внезапно выяснится, что это типичный уголовник, который свои деяния поплатил.
Я бы так сказал, если бы это произошло в 18-м году с Гумилевым, его бы просто не отпустили бы в освоясь. Вот. Там, если уж говорить о Гумилеве, там, конечно, ему сильно не повезло в ряде вопросов. Он признает, что он участвовал. Более того, он взял деньги. Да. Он четко и ясно сказал, я взял деньги, но я показаний давать не буду. Как бы это достаточно честно. Здесь не повезло в том, что они наступили на очень больную мозоль советской власти тогда. Тогда был кронштадтский мятеж и вот это Ванде, и очень-очень-очень была ситуация такая нервная, с одной стороны. Вот, причем можно понять отчасти, допустим, чем большевиков? То есть решение по НАПУ уже принято. То есть уже ничего придумать нельзя. Прошла гражданская война. Ну а что вы хотите? Экономика чертям собачьим полностью разрушена. Ну все, голод, понимаете, не урожай. Ну что вы хотите, понимаете, да? Все решения уже приняты. Через там полгода они заработают все. В 2023 году страна уже будет сыта, завалена, ни одного голодающего не будет. Там все, да? Ну вот сейчас, хорошо, ну вы смели большевиков, а кто СР придет, а кто меньшевики придут? Они-то чего сделают? Они что вас там накормят, напоят там и так далее? То есть их тоже можно понять, да? Вот. И эти связались, Таганцева связалась с Кронштадтом и так далее, и так далее. Они на очень-очень больную мозоль наступили. Может быть, здесь сыграло свою роль то, что в то время шли очередные наезды в большевистском руководстве на ВЧК. После гражданской войны ее хотели реформировать, там даже запретить, и, может быть, подраздули эту организацию. Все это может быть. Но в случае с Гумилевым мы можем говорить о очень жестком жестких санкциях, в принципе, за действительно не просто так, что его там как дворянина взяли да привлекли. Да? Ну, да. Такая печальная вещь произошла. Вот. Но это Гумилев, это август 21 года. А ни один известный человек не пострадал. И мы возьмем самых ярых белогвардейцев, там Гиппиус, Мережковского, кого угодно. Кто из них боялся, сидел? Было неудобно. Могли утеснить, могли тебя на субботник выгнать, там что-то такое, голодно было, все такое прочее. Но никто не боялся чекистов никаких. Да? Почему они, собственно, не боялись? Ну, во-первых, уже этот ужас, этот бандитизм, этот разгул, он уже вот этот бардак, так сказать, отсутствие власти, он уже всех там так достал. Да, это раз. Во-вторых, кто был в зоне риска в то время? Ну, это какие-то люди все-таки привилегированных классов. Да, сколько их было? Ну, 10% населения. Да? К тому времени большинство из них, кто что-то боялся, они уже уехали там, на юг куда-то. Кого-то там подмели. Да? Вот. А остальных, кто там будет, кого убегать. Вот. И здесь действительно, наверное, имеет смысл разобрать и такой вопрос. А как все-таки действительно было с вот большевики и ВЧК? Они преследовали за происхождение или нет? Потому что часто можно сказать, что людей убивали и репрессировали за то, что он там дворянин, там банкир и так далее. Нет, ну это вполне, вполне, может быть, закономерный вопрос. Ответ, на мой взгляд, заключается здесь в следующем, что жизнь была устроена там сильно по-другому, на мой взгляд. Над всем стоял принцип. Мне здесь в Питере, в музее просветили, в Смольном, что единственная конституция в мире, куда входит библейская заповедь один к одному, это первая советская конституция, где в разделе 2, в пункте 18 написано: «Не трудящийся, ты не ест». Вот. И поэтому работает такой принцип. Да? Ты должен где-то работать. Если ты интеллигент, например, да, иди к товарищу Луначарскому.
Тебе определит фронт работы.
Тебе не надо быть совершенно никаким коммунистом, никто тебя не заставляет. Они были в условиях саботажа, они были рады любому вообще приличному человеку, который к ним приходил. Степун пришел с просьбой, Луначарский в лепешку расшибся, чтобы ему помочь. Угу. Вот. Тебе скажут: ну там иди к Горькому работай в издательстве, иди там выступай перед красноармейцами, паки какие-то получай. Но тебя Луначарский будет крышевать, если у тебя будут проблемы. Они с Дзержинским прекрасные отношения. Угу. Вот. Если ты, предположим, военный, ну иди к товарищу Троцкому. Он тебя будет крышевать. Если ты технарь, совсем хорошо, тебя товарищ Красин будет прикрывать. Вот это так все было устроено. И если кто-то куда-то залетел, допустим, в ВЧК, то сразу включались вот эти механизмы. Общество было достаточно маленьким, никто же никого сразу не стрелял. Да? Человек попал, допустим, в ВЧК по какой-то причине. Угу. Сразу родственники начинают куда-то бегать. Ну, там
еще бы.
Прекрасно, либо к старым революционерам, Кропоткин, Вера Фигнер, это 100% работал, были авторитетные люди. Вот. Там, не знаю, Крупской, Горькому, кто куда, но все находили людей. Да. И, как правило, значит, дело заканчивалось тем, что человеку брали две рекомендации, и его там отпускали, как с тем же Мельгуновым произошло, угу. Например. Вот. Так обычно всем и заканчивалось. Допустим, ну, Блок как-то залетел там на сутки случайно. Там Луначарский совершенно переполошенный прибежал к Дзержинскому, и к блоку пришли с превеликими извинениями, извините, сказали, а он еще уходить не хотел, ему компания понравилась, они вечером, ночью такие разговоры интересные вели. Все. Или там Есенин на неделю залетел по хулиганке, допустим. Да? Вот. То есть, это было все не так страшно. Тот же Мельгунов, например, в сентябре в разгал красного террора, сидячи в тюрьме, он пишет в своих воспоминаниях: я ничего не боялся. Я не буржуй, никто. Мне нечего бояться. Действительно, с ним там поговорили и разошлись. То есть, это было не так мрачно. Потом мы скажем, что самая суровая жизнь была не в этих крупных городах, где очень быстро все разобрались, кто-то с кем-то. Там после объявления красного террора расстреляли 800 человек в Москве и Петрограде, которые сидели еще после временного правительства, царские всякие там чиновники, ну, для острастки их там расстреляли, таких как Щегловитов или там Хвостов. Вот. Ну и все, а дальше чего, зачем кого-то там стрелять? Ну, все, они дальше живут, да, они. Вот. Так Мельгунов сидит и пишет: я ничего не боялся. Его вызывает Дзержинский и говорит: вот, выходите. Получил я две подписи. А знаете, кто вторую поставил? Кто? Я. Дзержинский за него подписался, что он на поруки отпускает. Вот так это работало. То есть, принцип был такой: кто не работает, тот не ест. Общество, вы, ребята, поскольку мы ничего контролировать не можем, идет же война. Вы при ком-то должны быть. Это касалось в том числе и полицейских. Никто его не убивал, что он полицейский, что он дворянин, что он кто угодно. Ты должен быть вот чем-то заниматься таким.
Работа не в проворот.
Да, да. И происхождение, оно, конечно, играло, был фактор отягощающий, как бы ты просто более подозрительный. Если ты что-то совершил, если ты рабочий, то Дзержинский, он постоянно посещал тюрьмы, и он всегда гневался, когда там много рабочих, крестьян, это называлось «орабочивание тюрем», он все время боролся, выпускайте их немедленно, все тогда. Вот. А привилегированные классы, да, с ними надо там построже посмотреть и все такое прочее. Но так, чтобы хватали за происхождение, такого не было никогда у них, не было просто. Ну, может быть, там в провинции где-то чего-то. Заложники, кстати, еще брали, да, конечно, заложники брали.
Вот. Ну, это уже можно объявить постфактум, когда ты совершаешь преступление и начинаешь орать на публику, то, естественно, тебя арестовали за происхождение.
Да, теперь, вот как люди залетали в ВЧК, потому что залетали, конечно, многие, залетали обычно таким образом. Кстати, это очень интересно, и опять-таки это мы открываем у Мельгунова в его воспоминаниях. Угу. Когда Мельгунов попал на Лубянку, он сделал для себя открытие, что, оказывается, там не буржуи-то сидят в основном. Ну, там уж так 20% сидит. А кто там сидит? Ну да, там мешочники, спекулянты сидят, да? Вот. Сидят следователи за избиение ВЧК, за пытки. Угу. Опаньки. Сидят красноармейцы за погромы. Они своих, а буржуев особо-то и нету. Вот. Почему, значит, люди... Была такая метода, почему их заметали. Это тактика облав. Вот если спецслужба не контролирует ситуацию, это известный с незапамятных времен прием.
Да.
Ты делаешь облавы. Вот сидит такая хитровка, кто там, черт его знает, а тебе царь-батюшка должен приехать. Угу. Все пошли проверять документы, кто чего, куда, замели, проверили, допустим, выпустили кого-то, угнали. Да?
План перехват тогда.
Да. И если обычно, как совершается какой-то теракт? Вот Мельгунов попал после убийства Урицкого, когда Кагнегисер, он был народный социалист. Вот он убил Урицкого. Он народный социалист. Пыток к нему не применяют. Он сидит, он месяца три жил после убийства. Он говорит: я показаний не дам. Они понимают, что, наверное, это заговор все-таки. Угу. Ну что, ну не говори человека. Они берут всех народных социалистов, начинают их фильтровать, того же Мельгунова, кто, чего, куда и так далее. Вот они и сидят. А их родственники бегают, ищут какие-то концы. Посидели, также замели вот этого Иванова разумника. Там какой-то теракт совершили левые эсеры, например, да, на кого-то. А он работал там в левоэсеровском издании. Вот его тоже замели, проверили, посидели, да, голодал там, холодал, но его никто не пытал, не избивал, не расстреливал, его выпустили через какое-то время. Вот так это работало. То есть это было крайне неудобно. Ну, так, чтобы просто люди пачками там всех убивали, у Романа Гуля в его книге «Дзержинский». Есть там анекдот такой рассказан, черный, что Феликс Эдмундович однажды не понял Владимира Ильича. Владимир Ильич на заседании ему пишет записочку: а сколько у нас сейчас контриков там сидит? Феликс Эдмундович пишет: 1500. Владимир Ильич ставит крестик. Феликс Эдмундович стоит, выходит. Их всех расстреливают. А потом якобы секретарь Ленина говорит: Феликс Эдмундович, ну, Владимир Ильич просто дал понять, что он прочитал вашу записку, а вы там 1500 ночью всех уничтожили. Это Роман Гуля рассказывает. Ну, конечно, это бред сивой кобылы. И поэтому книгу Гуля даже в эмиграции называли фельетоном. Это так это не работало. Работало жестко. Бывало, действительно, работали тройки, допустим, действительно выносили приговоры. Вот, но всегда это было все-таки очень серьезное расследование. Расследования, и люди пытались понять, враг ты или не враг. Вот.
А тройка зачем нужна была?
Ну, тройка была, это так называемые внесудебные расправы. Это отдельная тема, я хотел бы сказать, потому что об этом в советское время никогда не писали. Каких-то в советское время почему-то о многих вот вещах, которые хорошо работают, вот сейчас вот мы о Врангеле в прошлый раз говорили, почему-то не писали. Вот почему-то не интересовало, как была устроена жизнь у белогвардейцев. Казалось, что они никогда не воспрянут, не воскреснут. Вот проиграли и проиграли, там, и что вообще о них говорить. Да? И не писали, например, о том никогда, как в самом большевистском руководстве, какие борения шли вокруг ВЧК. И вокруг этих внесудебных расправ там были очень-очень серьезные. Были случаи, когда ВЧК просто хотели закрывать. Это в гражданскую войну. Вот я сейчас об этом скажу.
Знаешь, я вот опять-таки вспоминаю то, что ты говорил в первый раз, что образы формируют книжки, кино, и телевизор, песни, стихи. Ну вот я вспоминаю советский кинематограф. Фильм номер один «Адъютант его превосходительства». Там есть какой-то, давно не смотрел, ваше благородие, при мальчонке не надо, когда там бьют пролетария, но в целом-то белые офицеры, в общем-то, приличные люди, у них там своя какая-то правда, они приличные люди, они не показаны какими-то, знаешь, вот с когтями и там с клыков кровь капает, выковыривая шерсть, там ничего подобного не было. Во всех фильмах там служили два товарища, помнишь, как Высоцкий там коня стрелял, и в последний пароход на Константинополь, их жалко, им сопереживаешь, их жалко просто, они не показаны.
По-моему, «Адъютант» был один из первых фильмов, где стали вот так вот, по-моему, один из первых.
Ну, я, наверное, маленький был, но я вот так помню.
Я где-то читал, там вот этого командующего впервые показали, Маймаевского, прообраз Маймаевского. Вот, кстати, о пытках. Тоже очень важный момент.
Даже в «Неуловимых мстителях» штабс-капитан Овечкин – приличный человек, в отличие от атамана Сидора Лютого и его дружка Бурнаша. Эти-то подонки, а вот эти приличные, да.
Вот. Ну вот, казалось бы, ну уж пытки-то наверняка там были. Ну, как так, ну? Все же знают. Почитайте там Мельгунова и так далее. А вот представь, не было пыток. Не было пыток, я имею в виду, в центральных органах ВЧК. Это просто медицинский факт. Я объясню, почему. Писал об этом тот же Иванов-Разумник. Мы у Ленина найдем много каких-то решительных таких приказов. Но ни одного приказа о пытках мы никогда у него не найдем. У Дзержинского мы не найдем. Он политзаключенный. Для них пытки в тюрьмах это был просто страшный позор. Вот. Тот же Иванов-Разумник писал, вот этот критик арестованный, да, он говорил: я очень много всякого слышал, но я никогда не слышал, чтобы кого-то пытали. Максимум, говорит, что я слышал, это о том, что были там какие-то пробковые камеры, где из каких-то там богачей, ну, может быть, какие-то душные, я там не знаю, да, выпаривали там информацию, может, там о богатствах. Он говорит, максимум, что я слухи опять-таки. Ни у Дзержинского, ни у Ленина мы нигде не найдем каких-то приказов, даже завуалированных, там, получше его там. Зато много случаев, когда просто за избиение, за пытки просто вышибали оттуда, из органов. Это шло от него, Это вот Дзержинскому надо за это воздать, безусловно, должное, потому что он этого совершенно как человек просто действительно не терпел. На необъятных просторах могло быть, конечно, все что угодно, естественно. Да? Вот, но мы говорим сейчас вот о органах центральных. В принципе, это даже можно проверить косвенным каким-то способом. Ну, допустим, возьмем какие-то известные дела белогвардейских организаций, как они расследовались. Допустим, самая крупная белогвардейская организация была Национальный центр, самая серьезная, которую возглавлял такой кадет Николай Николаевич Щепкин, внук актера знаменитого. Вот.
В честь которого Щепкинское училище, да?
Михаил Семенович, да. Вот. Это был такой убежденный антисоветчик у них была. Это причем была самая горячая пора, это осень. Это где-то август 19-го года, когда Деникин валит на Москву, там все очень тяжело. И вот они получают информацию, что есть такая организация. Это была организация, в нее входили члены там, главного штаба Красной Армии, такие люди. Они давали информацию, пересылали Деникину о состоянии здесь. Они собирали списки, кого надо уничтожить, когда Деникин войдет в Москву. Вот. Готовили всякие там взрывы, когда он приблизится, и все такое прочее. Вот. И у Дзержинского, у ВЧК появляется информация, что такие люди есть. Они берут связняка, который с большими деньгами, это колчаковский офицер, потом оказалось, он идет как связник. Они его берут, арестовывают. Вот. И человек говорит, да, признается, да, я такой-сякой, но я не знаю, к кому я иду. Его сидят, да, его никто не пытает. То есть аресты вот этого национального центра вот в этой ситуации начинаются примерно через месяц после ареста вот этого офицера. С ним ведут его внутрикамерную разработку, всяких там подсаживают каких-то людей, пытаются выяснить. Потом, когда уже взяли вот этого Щепкина и других, выяснилось, что, конечно, этот офицер прекрасно их знал. Никто не пытал. Там была целая, ВЧК уже умела работать, там была целая оперативная комбинация, очень такая сложная. Или, например, такой мне вспоминается, может быть, случай, уже здесь перед Петроградом, Петерс здесь в то время был послан на усиление, они узнают, что из Петрограда идет человек к Юденичу, несет какую-то информацию. Вот. Они выставляют чекиста под видом офицера. Тот идет из Петрограда, они встречаются, обмениваются какими-то паролями, и вот этот связник, он снимает каблук, вынимает оттуда какую-то там записку, и тут они его берут. А что бы его не взять, там запытать, да и не надо ничего такого делать, правильно? Вот они такие операции проводят, действительно, в то время. Вот, то есть, по крайней мере, вот это обвинение в пытках, да, и мы нигде никакой конкретики никогда и не найдем.
Я тебе больше скажу, что дискутируемый нами с тобой гражданин Солженицын, он когда про пытки пишет, во-первых, с точки зрения сегодняшнего дня ты вообще не понимаешь, что такое пытки, начнем отсюда, а во-вторых, все пытки производятся за то, чтобы ты подписал какой-то дурацкий документ в рамках определенного полного правового беспредела, когда хватают кого попало, расстреливают без суда и следствия, но за каким-то бесом нужна подпись. Я, как оперуполномоченный, могу за любого расписаться вообще. И если его тут же расстреляют, то, в общем-то, эта подпись никакой роли не играет. Что вы там изобретаете, непонятно.
Это немножко другое время.
Согласен, но даже и там как-то вот не очень.
Там пытки иногда применяются для того, чтобы чековую информацию. Вот теракт готовится, правильно? Они и будут применять. Они и сейчас применяются,
так
правильно?
Так точно.
Вот, если ты...
Передовая мировая демократия себя что-то не сдерживает.
Жизнь захочешь, вот, и применишь. Все правильно, да. Вот, но и часто они применяют, чтобы бабло найти у человека.
Конечно. Но хотелось бы фактов, а фактов, как я понимаю, никто привести не может. Да? Как раз наоборот. Факты говорят об обратном.
Факты говорят о том, что как бы пытка и метод воздействия заключаются очень просто. Угроза расстрела. Ну, ты член антисоветской организации. Это честная игра. Либо даешь показания, ты будешь жить. Не даешь — твой выбор. Это и в военное, и в мирное время. Вот мне некие говорят, слушайте, взяли там антисоветскую организацию, многие пишут, там чекисты, да, они ничего не делали, они всего-навсего списки составляли там военных каких-то, там еще чего-то там посылали. Ну, давайте наше мирное время возьмем. Вот в Соединенных Штатах Америки разоблачили нашу сеть Анна Чапман. Угу. Люди ничего не делали. Просто это вообще, видимо, даже была не основная, а какая-то сервисная. Да. Возможно, я не знаю. Они туда внедрились, чтобы помогать каким-то людям обустраиваться в Америке. Может быть, они вообще, может быть, для этих целей они существовали, да? Вот. В мирное время они вообще ничего не сделали. Американцы их схватили, своих там упекли по-тяжелому очень. А с этими мне там разведчики говорили, что Владимир Владимирович как-то очень сильно походатайствовал, чтобы их сюда вытащить. Это в мирное время, люди вообще ничего не делали. Они просто там приехали жить, и просто ты сотрудник этого. И все. А если это во время, когда враг под Петроградом, люди, извини меня, на тебя список составляют, что тебя убьют, когда войдут сюда.
Они сейчас составляют.
Курьер, кстати, ты не курьер, шофер, ты не шофер, но ты входишь.
Да.
Все, извини, парень, даешь показания, либо не даешь. То есть это, ну, по-своему, это не сказать, что пытка. Вот это, естественно, это было жестко и понятно. Вот. Но если брать пытку, я сам один факт расследовал, вот, что касается Дзержинского. В своей книге я столкнулся вот с чем. Что действительно Дзержинский никогда ничего подобного не призывал там пытать и прочее, он действительно был просто вот, у него это отторгалось. И прежде чем я расскажу этот эпизод, я приведу еще более известный и показательный пример. Ведь когда Дзержинский уезжал в Швейцарию осенью 18 года, это там отдельная тема, в его отсутствии в Нолинске, в городе Нолинске, в издании ВЧК вышло письмо, где люди говорили, призывали к пыткам. Призывали к пыткам. Они говорят, вот мы прочитали в «Известиях» такую информацию, что гражданина Локкарта, английского разведчика, пригласили в ВЧК, что-то ему сказали, и он оттуда вышел с каким-то опрокинутым лицом. Что это, говорит, вообще за дела-то? Почему он вообще оттуда вышел?
Его надо там... Вместо того...
Да, его надо было допросить как следует.
Надо ему.
Да, и они это написали. Да, вот называю, вот она. Еженедельник ВЧК, письмо. Почему вы миндальничаете? Подписано 4 авторами. Руководитель партийного комитета исполкома Нолинска. Вот их возмутила эта фраза. Скажите, почему вы не подвергли его, этого самого Локкарта, самым утонченным пыткам, чтобы получить сведения и адреса, которых такой гусь должен иметь очень много? Почему вы вместо этого позволили ему покинуть, в кавычках, ВЧК в большом смущении? Извлечь из него все, что можно, и отправить на тот свет. Это пишут тут люди. Владимир Феликсович приехал. Вышло постановление ЦК 25 октября 2018 года. Решено, значит, нолинских большевиков за их статью, восхваляющую пытки, осудить, а издание закрыть. Вот решение было принято показательное.
Разумно.
Абсолютно, да. Вот. Теперь, что касается, опять-таки, пыток, действительно, был один, я нашел у Дзержинского биографии такой момент, это уже 22-й год, страшный голод в стране, и Дзержинского посылают в Сибирь за хлебом. Он одновременно нарком путей сообщения. Нужно из Сибири подточить хлеб. Вот. И он едет и оттуда посылает письмо сюда, в Москву. И говорит: пришлите сюда, в Сибирь, надо прислать товарищей потверже, потому что речь идет о добыче хлеба. Надо прислать тех людей, значит, которые видели голод. Видели голод, и поэтому им как бы не западло крестьян там сажать в ямы там снежные какие-то, чтобы они отдавали хлеб, что-то такое, что здесь местные чекисты, они не идут на это, надо прислать товарищей потверже. Вот у него такое есть письмо, совершенно для него нетипичное, оно очень везде цитируется. Да? Я совершенно случайно, поскольку у меня любимая книга «Революция», это сводки ВЧК, ОГПУ, НКВД. Это чрезвычайно интересная книга, толстая, значит, это те сводки, которые ложились на стол нашим руководителям ВЧК. Там просто видно, как принимались решения на основании этих сводок. Вот. И просто листаю, я вдруг неожиданно натыкаюсь документ. На такой документ. Примерно дня, там, дней через 10 после этого события. Угу. Из места, куда он едет, по-моему, это Омск или Новосибирск. Омск, по-моему. В Москву уходит телеграмма ВЧК. Вот эта сводка. Где в последних, можно сказать, выражениях критикуется вот эта практика. Таким образом, воздействие на крестьян. Пытки фактически. Это сводка ВЧК. Занимались этим не чекисты, это занимались этим продотряды. Вот. Это что значит? Мимо Дзержинского пройти не могла, он находился там, сводка идет к Лениным и так далее, он все это подписал и так далее. Это его дела. Значит, что произошло? Произошло, что он едет в поезде. Действительно, здесь страшные картины голода, там народ, дети мерли, там, ну, страшно, что здесь творилось в конце 21-го года, начале 22-го, там в гражданской войне такого не было. Вот. И он под впечатлением этого вот, теоретически написал вот это письмо. Потом он приезжает туда, он видит, как это все происходит. Да? Его это все возмущает, и он посылает в Москву вот эту самую депешу. Да? То есть, если мы этот эпизод опишем без продолжения, что называется, это один Дзержинский, с продолжением это другой Дзержинский, правильно? Это вопрос о том, насколько опасно пользоваться просто цитатами. Да, мы же не знаем, вот люди берут цитату, например, скажем, допустим, Ленина. Да, вот там, если их так выстроить, может, мама, не горюй, что там вообще получается. А, ну, любого из нас возьми, там надергай цитаты с писем, там угодно, такое, да. Такое всё найдёт, такое монстр вырастет. Да? Вот, но человек может там отдать распоряжение, да, а потом к нему позвонит, слушай, Владимир Ильич, ну так нельзя, давай как. Ну, а что с ним делай, там, допустим, да. Вот, он же не знает, что это распоряжение идет его в полное собрание сочинения. Допустим, да, вот. Или это может быть сформулировано иначе. Вот, например, иногда приводится цитата Дзержинского, где написано: надо таких-то ликвидировать. Иногда читаешь, думаешь, господи, ликвидировать, ну, это же полностью нелепость. Например, там в одном месте пишет, что надо всех родственников, людей, которые, значит, заключены там в таком-то, ликвидировать. Маски. А потом выясняешь, что ликвидировать – это сленг. Ликвидировать в смысле ликвидировать угрозу, исходящую от. Это сленг, причем ведущий еще от царской охранки. Я там встречал. Надо ликвидировать угрозу от. Но если это не знать этого, то действительно такое письмо получится. Надо там всех ликвидировать, чёртова мать. Это говорит о опасности вот этого цитатничества. Делать какие-то обобщения из этих цитат. Вот прежде чем понять, почему такой-то человек так написал или такое решение, да, вы посмотрите, какую он сводку получил, что там понаписали. Может, у него там 10 пришло, что там 20 убили, там 100, там убили, там 100. Он говорит, да, в конце концов, да что это такое там можно. Вот. Вот это, что касается пыток и Дзержинского. Значит, это украшает их, то есть, это вещь объективная. Вот, теперь о цифрах. О цифрах. Потому что называются цифры разные, и мы, естественно, не ставим цели никого ничего оправдать. Нам нужна истина. Вот, называют там и 2 миллиона, кто называет, и кто-то меньше. Вот, но видите, бывают в истории моменты, когда официальные цифры вполне можно ими оперировать. Бывают случаи. Но в данном случае, например, никто же не стеснялся. Ты уничтожаешь врагов революции. Это доблесть.
Совершенно справедливо при этом.
Да. Да. Люди этим гордятся.
Так точно.
Например, есть известный эпизод, допустим, Иван Грозный Малюту Скуратова послал в Новгород. И вот историки пишут, там Малюта Скуратов там 40 тысяч там замочил или прочее. Потом говорят, ё-моё, а их все там было 1025 там, аж жителей, да, сколько же он их замочил. Там берут документ Малюта Скуратова, где он пишет царю-батюшке, вот я там усекновением головы там 100-1500, таким способом, таким-сяким, получается там 1002, да, всего 25, ну 10%, многовато. А теперь вопрос, а чему удивляться-то, а зачем Малюте Скуратову преуменьшать количество казненных, если его царь-батюшка за этим туда и послал. Правильно?
Делом занимался.
Да. Конечно. Он сколько он усек голов, столько он и написал.
Я бы еще заметил, что головы-то секли откровенным врагам Ивана Грозного, по всей видимости. И это были совершенно конкретные люди из каких-то знатных родов и прочее. И если ты отрубил башку, я не знаю, какому-нибудь там Борятинскому, то не отметить, что это именно Борятинская.
Да. То есть, он хорошо поработал, Малюта, и он отчитался. Соответственно, ну, я не знаю, если ты воюешь, и летчик сбился, столько-то самолетов нарисовал, ты же не будешь преуменьшать, уж точно не будешь, можешь преувеличить чего-то, правильно? Вот, и здесь то же самое. Ведь смысл террора – это вселить ужас во врагов. Если ты убил, надо обязательно, почему надо в печати оповещать? Чтобы все знали, боялись, трепетали. Вот. Поэтому они вели эту статистику. Они вели эту статистику, это с одной стороны ВЧК вела статистику, а с другой стороны, ведь над ВЧК были проверяющие организации, конкурирующие, которые с ними постоянно конкурировали. Это прежде всего наркомат юстиции и система революционных трибуналов. У них был конфликт постоянный с ВЧК. Почему? Систему революционных трибуналов возглавлял Крыленко такой, Николай Васильевич. Вот. И он все время с Дзержинским был на ножах. Вот. Он настаивал на том, что ВЧК не должна выносить внесудебных приговоров, что они, их дело только пресечение. Вот он раскрыл все, а все остальное это отдавай в революционный трибунал.
Он все время то есть оперативная служба, да?
Да. Он все время доказывал, что нет такого приказа, вообще документа, который бы разрешал ВЧК, давал право на внесудебные решения. Вот. И они все время говорили, ну вы сколько вы этих решений принимаете, так же нельзя. И они тоже называют цифру, сейчас я назову эту цифру. И эти цифры совпадают. Вот, вот о чем идет речь, значит. Вот по данным наркомата юстиции, который совпадает с данными ВЧК, всего органами ВЧК в 1918 году вынесено приговоров любой степени тяжести, мы сейчас говорим, там административных, там любой, 31 389 человек, любой степени, хулиганство, это все. Из них расстреляно 6185.
Прилично.
За год. 6185 за год. Из них, конечно, туда и бандиты входят, туда все эти там, я не знаю.
Я бы сказал, в большинстве входят именно бандиты.
Ну, да, да. То есть 6185. Еще 14 тысяч, там, ну, почти 15 тысяч заключены в тюрьмы. Угу. Там 6400 отправлены в концентрационные лагеря, они немножко тогда другие были.
4... Так, так и назывались концентрационные лагеря.
Да, назывались, да. Вот, 4068 взяты заложниками. Вот. Ну, в тюрьмах тогда долго не сидели, там могли 15 лет тебя впаять, но кому дармоя, они же не использовались там как рабсилы тогда. Тебя при первом же празднике тебя отпускали на волю. Вот. Нас здесь интересует цифра, значит, расстреляно 6185 человек за год. Вот. Ну, как базовое...
Это по всей стране?
Да, по всей стране, это ВЧК, по всей стране. Вот. Как базовое, конечно, там ее можно коллерировать, но как базовое ее можно использовать. Но это органы ВЧК, это только ВЧК. Да. Там еще рефтрибуналы были, там еще было обычное. Вот. А значительная часть – это за ближайшим сараем, где-то там на фронте и так далее. Да, мы сейчас говорим о органах ВЧК. То есть это не миллион, это 6189 человек. Статистика велась в 2019 году полгода, и там примерно тот же уровень. Потом она обрывается, вот, потом она возобновляется. Может быть, там их количество увеличилось, но в 2020 году, как мы знаем, был вообще мораторий объявлен на смертную казнь. И он действительно действовал. Действовал 4 месяца, никого не убивали. Потом возникает опять статистика в начале 20-х годов, где опять революционный трибунал говорит, вы недопустимо много выносите приговоров, а недопустимо много – это примерно в среднем 4 человека в день. То есть, это на страну 1000 с чем-то. Это уже после гражданской войны. Вот уровень. Примерно, то есть, если мы посчитаем гражданскую войну, то органами ВЧК расстреляно в пределах 20 тысяч. Есть ученые приводят точную цифру 17,5 тысяч. Да? Но мы вот базовую цифру 20 тысяч человек.
Я, наверное, людоедскую вещь скажу. Ну, это говорить не о чем в масштабах мировой революции.
В масштабах мировой войны, где убивают в месяц по 150 тысяч человек. Да, да. Вот. Это для мирного времени, конечно, есть о чем, но для войны и это реальные цифры. Это мы не придумываем ничего. Вот. Вот такие цифры. Значит.
Я вот тебе такую вещь скажу. Ты знаешь, вот у меня такое представление, как у не совсем причастного, что они же все засиженные, так сказать, и Феликс Эдмундович, и Иосиф Виссарионович, и вот все они сидели. И через это в царском режиме, так называемом, ненавидели именно это. И когда они его сокрушили, то в своем новопостроенном они ничего подобного не хотели. Поэтому, наверное, так и подходили.
Поскольку я очень много занимался психологией Феликса Эдмундовича, вот действительно мне просто хотелось понять. Ведь не узнать, а просто понимать человека, это когда ты знаешь, как он себя ведет в той или иной ситуации. Он у меня стоял там, когда я писал о нем книгу, у меня там портрет стоял там на столе просто по ночам, я просыпался, смотрел, представлял себя в этой тройке там. Вот. И я частично, мне кажется, даже вжился в то время в какую-то психологию. Этот человек, что им двигало? Этот человек был совестливый самоед, вот такой самоед. Естественно, он себя не готовил к этой должности. Он был человек мягкий, там мы видели, что он был еще даже в марте, через 4 месяца после возглавления ВЧК, он был фактически себя еще воспринимал как политзаключенного скорее, чем охранника. Собственно, его из-за этого во многом и назначили, что он был авторитетный человек среди политзеков. Он 11 лет просидел в тюрьме, он был авторитетен.
Вот. Однако.
Да, 11 с небольшим он просидел, там 3 побега и прочее. Вот. И вначале, но у него было обостренное чувство, значит, ответственности. Поскольку человек возглавляет спецслужбу страны, воюющей страны, да, то все проколы в области безопасности, где-то покушение там, на Ленина, на кого-то убили, там, на Ленина было несколько покушений, там, в сентябре 19 года был взрыв в Леонтьевском переулке, когда убили там руководителя московской партии, да, как раз, а там Ленин должен был быть, опять его. Все вот эти проколы – это его недоработка. Вот он плохо работает. Тебя поставили на эту должность, ты должен. И поэтому вначале они все, конечно, принимали какие-то либеральные решения, там, жалость, там, освободить. Начиная с какого-то момента у людей воспитывается такое отношение. Вот ты его выпустил, а этот человек тебя убьет, его убьет.
Да.
Это твоя недоработка. Поэтому у них воспитывается беспощадность. Беспощадность. Вот. Это не только у них, у любого человека на войне это воспитывается. Да, любой человек на войне, он учится убивать.
Ну, правильно.
Вот. Ну, врагу не пожелал, ну, я не хотел бы занимать эту должность, но вот он так. Поэтому в его, ну, беспощадность, безусловно. Вот. Но, допустим, в его пользу говорит, что он не сводил личных счетов ни с кем, никому не мстил, там, потому что не говоришь, там, что ограбить там кого-то или прочее. Вокруг него была довольно аура такой чистоплотности, скажем так. То есть вот обмануть, подвести что-то такое, какие-то какую-то вот вокруг него что было. Вот. У него при этом был, конечно, если говорить объективно, у него был главный, ну, порог, можно сказать, в мышлении какой. Он был в том заключался, что он все-таки был воспитан гражданской войной и вообще войной. У него было отношение к правосудию, вот как к упрощенному, он был сторонник упрощенного правосудия. Вот. В условиях войны другого ничего быть не может.
По-другому нельзя.
Другого быть, но в условиях мира уже должны какие-то люди другие этим заниматься. Поэтому я, скажем, во время войны я, допустим, предпочел бы попасть в власть Дзержинскому, с ним можно было зацепиться языком, как Мельгунов, там спор затеять, там минуты, там 3 часа бегать, он будет бегать там по кабинету, о чем-то спорить, там потом сказать, ну на, там уходи, да, понимаешь. Он определяет, враг ты или нет. Не происхождение твоего ничего. Вот ты враг или нет? Если он говорит, что ты враг, ну, брат, извини, либо показания, либо все. Если ты не враг, ну, значит, ты не враг. Вот все. Я бы, может быть, предпочел в условиях войны, подчеркиваю, оказаться во власти Дзержинского, чем во власти, скажем, товарища Крыленко на революционном трибунале, где у меня будет защитник, где я могу что-то говорить и так далее. Но меня убьют 100%.
Говори,
в условиях,
говори, да.
В условиях состязательного правосудия. В условиях войны. Но, конечно, в условиях мирного времени уже люди с такими мозгами, их надо передвигать на другую работу. То есть он и в мирное время продолжал говорить, что прокурор – это не человек там, параграфов и законов, это революционер и так далее, и так далее. Было у него вот это изъяно мышление, безусловно. Вот это его, на мой взгляд, это его главная такая ошибка системная. Да? А не то, что он был какой-то там жестокий там, и так далее. Жестокий на его месте любой. На его месте любой был бы хуже. Любой, практически любой. Это, в принципе, даже и белые признавали. Любой на этом месте. Но вот в условиях войны. в условиях войны. Я прочитал огромное количество всяких его там приказов, вот что-то такое, приказов всего, да. Есть очень жесткие приказы. Я даже могу сказать, какой самый жесткий приказ. Это январь 2020 года, перед амнистией, вот перед мораторием на смертную казнь. Мораторий был объявлен 17 января 2020 года. Угу. Перед этим они достреливали там врагов каких-то, которые еще оставались. Угу. Вот, и не помню, там 15, может быть, января они тройка принимала решение в составе Дзержинский, по-моему, Петерс и Аванесов, по-моему, так. По докладу Артузова, там еще кого-то. Они приняли решение по 79 человекам. 58 расстрелов. Ну, ничего, поскольку это тройка, это не, ты ничего о них не знаешь. Я думаю, надо поискать хоть что за люди-то. Но это не 1500, как Гуль пишет, пошел, что-то не понял. 79. Ты понимаешь, что это непростые люди и перед мораторием, да? Вот. И начинаешь искать. Там человек 10 из них я нашел. Этих людей. Список открывает фамилию Ульянин. Кто такой? Ага, вот там синодики белых офицеров. Он входит. Ага, значит, это белый офицер, который работал в главном штабе на белых. Его расстреляли. Да, там другие, там в Красной книге ВЧК, другие части и так далее. Это не просто так там расстреляли, да. Вот. Ты понимаешь, что это серьезное дело. Но все-таки это жесткая вещь. И так далее. Вот это вот самое такое, что я прочитал. Вот. Но еще раз говорю: вот, когда начинаешь копаться и знаешь, какая вообще была ситуация. Вот, то каких-то таких указов, которые бы у меня вызывали чувство какой-то брезгливости, я такого не нашел. Вот жесткие, да, жесткие. Такого нет. У меня больше антипатии вызывали совершенно даже не жесткие указы уже мирного времени, ну, глупые, грубо говоря, когда человек видно, что Феликс Иванович, у тебя хорошо получается в экономике, замечательно получается. Ты прекрасный нарком транспорта, замечательный. Еще лучше ты руководитель промышленности, председатель ВСНХ, просто ну, замечательный. Все, вот надо туда. А это уже пусть люди другого времени занимаются, вот мне так кажется. Вот. Но, значит, все. Значит, теперь по ВЧК. Как жили... Да, ну мы сказали о том, как жили и почему не особо боялись. И еще надо добавить следующее. Почему вот этот террор объявленный в то время, не сказать, что он прямо всю страну какой-то дикий ужас поверг там все, да? Ну, во-первых, есть еще такой нюанс. Вот аналогии сегодняшнего времени. Представь, что сегодня в соседней нашей стране президент издал бы указ брать заложников, допустим. Вот этот указ, он бы сильно увеличил количество взятых заложников или нет, допустим. Если люди берут заложников, потому что кого-то хочется выкуп взять, у кого-то там товарищ там поменять, у кого-то что-то. Я думаю, что люди по этой причине берут без всяких приказов. А если пошел приказ, они начинают отчитываться. Мы выполнили, вот мы взяли т-т-т-т, да? То есть далеко не факт, что после этого приказа о красном терроре, что это прямо так вот кривая террора сильно выросла. И так это идет война там, либо ты, либо тебя. Но люди отчитываются о проделанной работе. Это еще такой вот есть нюанс. И второе очень важное. Все-таки война же еще идет, мировая война. Правильно? Мировая война. А там другие цифры, другие. И поэтому был такой эпизод, что когда вышел указ о красном терроре, значит, в наркомат по иностранным делам РСФСР пришла нота протеста от дипломатов нейтральных стран, где они выразили протест против указа о красном терроре, подписанная главой дипкорпуса из Швейцарии АДИЕ, где они пишут, что вы нельзя так вот действовать. И вот отвечает Чичерин. Ленин больной лежит, Чичерин отвечает им. Он говорит, что пятый год ведется война. Сентябрь 18 года. В этой войне не только миллионы убиты на фронте, но бомбами забрасывались города, гибли женщины и дети. Так называемые нейтральные державы, от кого написано, почему-то не протестуют против такого террора. А разве иностранные правительства здесь, в России, не поддерживают контрреволюционные банды? Пишет он. И смысл этого, ребята, вы нас тут убиваете, вы там интервенция, все такое прочее. Чего вы лезете самое? Мы убиваем ради того, чтобы выжить, чтобы спасти революцию и так далее. Да? Вы убиваете гораздо больше за бабло. Там, развязали войну ради банкиров, всяких там помещиков и прочее. Да, и убиваете. Еще суете со своими там рекомендациями. И убиваете там на порядке больше. Поэтому в то время... И вот этот красный террор, это не сегодняшний наш взгляд на него. Да, это тот эпизод вот этого огромного мирового террора, который тогда был в то время. А иначе бы он и не был бы развязан, этот террор, если бы это не было бытом людей, повседневностью просто. То есть, смерть витает, свищет и прочее. Вот. А теперь для, ну, если там говорить о ВЧК, я несколько слов скажу о том, какие у ВЧК были проблемы в большевистском руководстве. Ну, я напомню, что некоторые мифы, может быть, советские стоит развеять, что у нас так считалось, что ВЧК, ее называли рожденной революцией, она изначально была создана как главная спецслужба, набирала, люди в кожанках, там крепли и так далее. Это было, скорее всего, не так. Ее создавали как одну из спецслужб, которые тогда были, как бы на вырез, что получится. Mm-hmm. Это в декабре было. И главная задача ее была вовсе там не кого-то убивать, это борьба с саботажем. Вот, потому что саботаж, ну, можно людей понять, какие-то люди пришли к власти, черт его знает, может, они через неделю там уйдут, через две, там, да, а ты банкир какой-нибудь, тебе приходит там матрос там, с пулеметными лентами, говорит, вот записка товарища Ленина, дай мне там деньги. Знаете, а завтра он уйдет, а я привык, там, меня учили каждую циферку там, вычитывать. Я уж лучше в отпуск уйду, понимаете. Там. А людей тоже можно понять, им зарплату надо платить, совнаркоме. Вот этот, так называется, вот они с этим боролись, еще с чем-то. Да? Но вовсе не с контрреволюцией они боролись, и даже санкции там были какие-то смешные. Лишение продовольственных карточек, там, я не знаю, просто смешные какие-то санкции ВЧК. Вот. Но постепенно организация росла. Вот. И впервые она, сразу хочу сказать, что после выхода указа «Социалистическое отечество в опасности», кстати, слово «отечество» уже прозвучало тогда, в феврале 2018 года, не было в лексиконе раньше его. Это о нашем предыдущем разговоре. Социалистическое отечество опасно. Вот. И тогда вот она поднялась, когда немцы стали наступать перед Брестским миром. Вышел указ «Социалистическое отечество опасности». Вот. И здесь ВЧК стало, так сказать, действовать, в том числе применять какие-то там расстрелы там, к бандитам. Вот. Но это было незаконно, потому что смертную казнь в любом случае отменил съезд Советов второй. Вот. И... Значит, уже и только когда был декрет о красном терроре в сентябре, уже решение правительства, впервые уже указан исполнитель Всероссийской чрезвычайной комиссии. Им делегировано право вот этим заниматься. Она уже в тот момент уже немножко поднялась. Кстати, о красном терроре я приведу цифру, сколько сам-то Дзержинский в сентябре решений принял по людям. Сейчас я ищу. Это, значит, ну там примерно так, что он в сентябре рассмотрел что-то около 105 дел, сам лично, во время, в разгар красного террора. Но, видимо, все-таки не рядовые дела. Смертных приговоров 17.
Небогато.
40 оправданы. Остальные на доследование, там чего-то такое отправлено. Вот такая там была статистика вот в разгар красного террора. Вот. И сразу возникает конфронтация между системой революционных трибуналов и ВЧК. Потому что мы знаем, кто владеет судом, кто владеет следствием, тот владеет всем. Это и сейчас вот постоянно идет борьба за следственные органы, да, и тогда тоже самое. Вот Крыленко Николай Васильевич, который возглавлял систему революционных трибуналов, да, он постоянно критикует Дзержинского за то, что тот в ВЧК использует внесудебные приговоры. Вот. Что интересно, Крыленко же друг Ленина. Они вместе на охоту ездят, Я читал в биографии Крыленко, что они чуть ли не раз 20 ходили с ним на охоту. Причем как-то ездили даже на его родину в Смоленск, Крыленко. Угу. Речку перепрывали там на скорых, шахматисты оба. Вот. Но Ленин его чуть не одергивает. Хотя он говорит, что хороший коммунист, в то время он говорит, это хороший чекист. Да? Но тем не менее он дает, тот его ругает везде, этот Крыленко, критикует везде, и все. Вот. В конце ноября он вообще проводит съезд руководителей революционных трибуналов со всей страны, где тоже они говорят, что судебное решение надо передать от ВЧК к революционным трибуналам. И эти материалы публикуются в «Правде», в главной газете страны. Вот. Значит, это происходит уже после того, как ликвидирована военная угроза первая. Осенью 18-го года, когда Красная Армия начала одерживать победы, казалось, что вроде бы, может быть, уже и война кончилась. Всегда в этот момент и начинаются разборки с ВЧК. Да? Вот. И там были разные решения. Кстати, Сталин поддерживал даже предложение, значит, реформировать ВЧК. Вот. И речь шла о том, чтобы подчинить, скорее всего, допустим, наркомат внутренних дел. Всё. Но потом начинается Колчак. Сначала. И опять все забывают этот разговор. Феликс Эдмундович, помоги, спаси. Вперед, 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 вперед. Вот. Да. И там происходит одна вещь очень интересная. Ведь в отличие от белых контрразведок, как мы уже говорили, ЧК, что ее характеризует, занимается борьбой за чистоту рядов. Они своих очень много преследует. Поэтому, когда тут же Мельгунов приводит примеры, что вот там был такой садист, сякой садист, там был где-то чего-то на окраине, а это был такой садист, что даже красные его расстреляли. Так не даже. Они-то его как раз и расстреливали. А тот садист, он кто? Он большевик или не большевик? Это черт его знает, кто он такой вообще, какой принадлежности этот человек. Так вот, был такой случай, когда, не помню, кажется, в феврале 19 года, дело Косарева, так называемого, Федора, когда вдруг выяснилось, это революционный трибунал выяснил, что ВЧК возглавляет ключевую структуру подразделения как раз по проверке чистоты рук. Такой Косарев, человек, который придумал себе биографию политзаключенного, на самом деле он никакой не политзаключенный, человек, который бандит, который сидел за убийство массовых людей. Вот, который сейчас занимается вымогательством денег, это сотрудник ВЧК. Вот. И они ему говорят, иди сюда, этого человека. Они проводят суд в феврале. На этот суд, как миленькие, приходят и Дзержинский, и Петр, сдают показания. И суд, они, ну, как-то честь мундира защищают. Я не знаю, чего они говорили, но они, конечно, очень негодовали, что марают имя ВЧК, там могли бы, видимо, так. Но, тем не менее, этого человека осуждают, 48 часов расстреливают от этого Косарева. Вот, то есть, они такие вещи происходили там. Вот. Ну, взять, например, даже такой эпизод. Вот мы в прошлый раз приводили пример, когда казаки Мамонтова возвращались из похода по красным тылам и тянули обоз 60 километров с награбленным. Врангель, наш Врангель пишет, критикуя Деникина за его там вялость, неумение бороться со злоупотреблениями. Он говорил, что все пути забиты там вагонами со шмотками, черти знает кем. Тут технику на фронт не провезешь. Да? У него там просто ворюги какие-то, растащиловка какая-то. Он говорит, да, вот такая там, такой был бардак.
Вот. Я, кстати, когда вот эти вот крестьяне, от которых увезли обоз на 60 километров, когда эти крестьяне пришли к казакам, для меня, ты знаешь, вот исход как-то, финал очевиден. Страдать по этому поводу, наверное, надо по-другому.
Ну, там конфликт казачества и крестьянства, он был испокон веков. Собственно, вот эта теория расказачивания, они же не при большевиках появились, это еще первый съезд Советов, насколько я знаю. Почему? Потому что СССР – это же крестьянская партия, да? Сколько на Дону конфликт между казаками, кого они поддерживают? Конечно, крестьян. Врангель переживал, что все пути забиты, злоупотребление было огромное количество. Шульгин же говорил, что мы стали практически преступниками и бандитами, и никакой борьбы с этим просто не было. Деникин пишет в своих воспоминаниях «Поход на Москву», что он пишет так: «Каждый день ко мне на стол ложились приговоры в отношении крестьян, каких-то там людей, но ни одного чиновника, ни одного, я, пишет, он пытался приговоры крестьянам все время там как-то смягчить, да, но ни одного чиновника никогда не было», это пишет Деникин. То есть там практически никакой борьбы со злоупотреблением не велось. И они говорили, Врангель говорил, например, что «да я знаю, что у меня 3/4 стражников в тюрьмах – это бандиты с контрразведки, я это знаю». Деникин то же самое говорил. Они, у них вообще был бардак. То есть вот этот белый террор, о котором мы мало говорим, потому что он просто этого не заслуживает. Потому что белый террор – это как бы месть и классовая ненависть, помноженная на бардак, на полный бардак. Вот, где, допустим, вот этот конгломерат сил, куда входит, допустим, добровольческая армия, куда входят казаки, куда входят интервенты какие-то, у каждого своя контрразведка. Чем они занимаются, никто этого не знает. Это и Деникин пишет, что у меня, говорит, там было 5-6 контрразведок, понимаете, которые, что там происходит, непонятно. Люди там работают только в основном из корыстных соображений. Если в ВЧК, например, все-таки по рекомендациям партии Дзержинский пишет, например, письмо в военным, в армию, он пишет: «Пришлите, пожалуйста, товарищей красноармейцев, недоступных звону злата». Почти цитирую. Вот, бескорыстных. То есть по рекомендации партии туда шли, то там шли, брали просто с улицы всех. Поэтому там говорить вообще о какой-то законности даже не приходится. Это террор белый, он вообще никакому учету не поддается. Да. Так вот, у красных, например, ну, Буденновская конармия, например, да, это октябрь 2020 года, элитное воинское подразделение. Ее там за эти злоупотребления так раздраконили, там человек 100 только расстреляли, а приговорили человек, по-моему, 150, а еще там несколько сотен отправили там на понижение. Это еще, по-моему, даже Врангель еще сидел в Крыму, если я не ошибаюсь. То есть там очень они сурово с этим поступали, со злоупотреблениями. Вот, можно сказать. Поэтому у них был порядок. Поэтому нарушений было много, но так, чтобы шмотки с награбленным мешали передвигаться войскам, это уж этого точно быть не могло. Тылом они занимались хорошо. Вот. Красный и, соответственно, белый террор. Но для террора что все-таки важно понять? Что главные злодеяния в терроре происходили не вот в этих стабильных городах, Москва, там Петроград, там как-то все утряслось, там всегда какие-то ходатые рядом есть, куда-то все избежать, все. Самое страшное происходило в приграничных городах, где власть переходила из рук в руки. А таких было особенно на Украине, там были города там по 10-15 раз. И каждый заход этих войск — это сведение счетов, это кровище и кровище. Вот это хорошо показано в некоторых воспоминаниях эмигрантов, написанных, допустим, в архиве русской революции. Такой журналист Арбатов, наверное, написал. Ну, у меня в книжке о Дзержинском цитируется. Вот. Где просто показывается, казалось бы, тут уже все, дальше некуда население. Да? Вот, допустим, Екатеринослав, город Днепропетровск будущий, да, вот, этот человек описывает, как это все раскрывается. Сначала начинаются конфликты там, с какими-то, с немцами, там, да, убийства, потом приходят красные, потом приходят белые, потом опять красные, потом опять белые, все время количество репрессий увеличивается. Белых сначала ждут как, я не знаю, там, избавителей, да, хлебнули, приходят, на следующий, буквально в тот же день начинаются страшные повальные грабежи просто. Все, значит, и думаешь, дальше некуда ехать, но оказывается, есть куда, потому что приходят махновцы, которые просто устанавливают Пушкина против дома, говорят: либо ты там все выдаешь, либо мы сейчас их к чертовой матери снесем. Понимаете, то есть вот где был страшный террор. Вот. И когда человек из этой каши, поезда ограбили, естественно, просто выходи там все, и пью. Вот. И когда человек из этой каши попадал, допустим, в Москву, вдруг ему посчастливилось к Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, он мог только порадоваться своей судьбе.
Креститься двумя руками. Да, что да.
Это хороший шанс,
да,
выжить. Вот где происходило, и очень сильно это все зависело от местных властей, да, в том числе и у красных. Потому что ВЧК, как правило, подчинялись местным органам власти. До конца 18-го года они просто были на уровне положения отделов в исполкомах. Угу. Они, ну, даже и после этого, они и пополнялись местными органами власти. Да, они вот здесь все рядом. Вот. Финансировались. Вот был такой случай, например, в 19-м году. Уже в 19-м году ВЧК на Украине возглавлял ЛАЦИС. Такой. Вот. И Ленин так его деятельность охарактеризовал. Говорит, что ВЧК на Украине принесла тьму зла. Ну, ЛАЦИС обиделся, к Дзержинскому за помощью обратился. Говорит, ну, там Украина же, значит, что там происходит, как там можно вообще работать. А Дзержинскому говорит, товарищ ЛАЦИС, вы там в Украине работали, а вы нас не информировали, мы не знаем, чем вы там вообще занимаетесь на Украине. Чего вы от нас хотите? Понимаете, это же общество не было информационным, вообще общество. И поэтому это была скорее сетевая такая структура, где уровень репрессий зависел очень сильно от положения там. Если это прифронтовая, то это мама не горюй. Это просто резня, значит, там идет кто кого, да. Но бывали и другие случаи. Вот у Пришина в дневниках есть интересный эпизод. Пришин встречает вдруг в советском органе власти в начале 20-х бывшего полицейского. Кажется, это было под Переяславлем где-то. Он говорит, как ты уцелел-то? И тот говорит фразу такую, а у нас тут ничего не было. То есть, у них там ничего не было. Они не заметили революцию, там тишь, блядь, благодать. А где-то было, в большинстве случаев было. Это все зависело очень сильно от местных условий. Да. И когда это, то есть ВЧК, конечно, стал уже по-настоящему централизованной организацией, и так же, как и страна, уже, конечно, после победы в гражданской войне. Ведь, да? Поэтому по всем вот этим репрессиям, да, нужно смотреть очень конкретно, чего, что, когда, что, куда и прочее. Вот. Вот. Но я бы хотел тогда вернуться к тому, с чего мы начали прошлую беседу, что все-таки разговор о терроре, о революции, к разговору о терроре сводить ни в коем случае нельзя. Было бы странно, если бы в той ситуации мировой, которая тогда сложилась, никакого террора бы не было. Террор существовал до всякой революции еще, террор мировой войны. Все вот эти вещи, они вырастали из мировой войны. Заложники, допустим, взять, это мировая война. Контрибуции на города. Это мировая война. Там, не знаю, там, допустим, когда Брусилов там наступал, например, да, когда австрияки наступали, они обложили контрибуции города русские. А когда они отступали перед Брусиловым, они деньги отдавали. Почему? Потому что он тогда их обложит. Это все оттуда пришло, все эти вещи. Да. Поэтому террор, ну это так была жизнь устроена вообще во всем мире, можно сказать, да? Это террор. А смысл все-таки вот тех событий, революции, гражданского войны, да, это далеко не только это, да? Это создание страны, неизвестно из чего, да, суверенная страна, огромная страна, индустриализация и все такое прочее, фактически в ином обличии вот, воссоздание страны, смысл октября.
Ну, я бы подвел некоторым образом итог. С моей точки зрения, произошедшее в 17-м году, и не только с моей, и это вообще великая русская революция.
Отечественная.
Она великая, да. И ключевое, она русская, и, в общем-то, это мы, так сказать, предки там, авторы и создатели этого. Внутри этой самой революции, ну, естественно, она, как и любое подобное действие, мы все люди, все человеки, было у французов, было у там, англичан, понятно, что внутри этого сначала государственный переворот, а после этого гражданская война, в ходе которой у всех абсолютно происходит примерно одно и то же. Но одна сторона этой гражданской войны хочет одного, а другая хочет другого. Ну и как там в Библии написано, по плодам их познаете. Вот у вас вот такие плоды, а у вас вот такие плоды. Наверное, вы занимались одним и тем же, простреливали друг другу головы. Задачи только разные были. Разным людям головы простреливали и хотели совершенно разного. В результате чего одни отправились служить нацистам, а другие почему-то построили родную страну заново. Как-то 100 лет прошло. Понятно, ничего хорошего в убийствах людей нет и быть не может. Но, может, это через 100 лет пришла пора как-то объективно на это посмотреть. Давайте цифры, например, покажем, как это происходило. Давайте посмотрим, кто как действовал. Про обозы длиной в 60 километров расскажем. Это мы еще не слышали, у кого это отобрали. Отдали они так, пришлось ли это их убить при этом. Что случилось с женами, что случилось с детьми тех, у кого все это отнимали. Может, они от голода умерли, если их сразу всех не убили. Там же это же всегда тянет за собой дикий совершенно шлейф преступлений. Ну, чего? Весь разговор все время сводится. Вот я с тобой полностью согласен. Раз революция... Террор. Ну, хорошо, террор. Так ради чего, во-первых, в каких масштабах, во-вторых, каких результатов добились, в-третьих. Ну, а противоположная сторона, ну, расскажите давайте, чем же они занимались, ради чего, каких результатов добились, каких могли добиться, давайте хотя бы пофантазируем. Ну, и картина-то печальная вырисовывается, мягко говоря, вне зависимости от того, любим мы большевиков или ненавидим.
И вообще, кто наши в этой ситуации, не кто хуже, лучше, а кто наши и кто не наши. На каких примерах надо воспитывать людей? На каких? Да? Правильно? Можно, например, и белых, и в рядах белых есть много достойных людей. Там, чем плох там, генерал Келлер, например, который остался верен своей присяге, первой шашкой Российской империи, правильно? Ради бога, давайте о нем расскажем, пусть люди знают, что такое верность. Даже у того же там, Деникина тоже были хорошие качества. Например, он ничего не своровал, он работал, ворочал огромными деньгами, но детей Корнилова привез за границу, жил своим трудом, ничего не прилипло. Ну, кстати, Колчак, между прочим, если верить Стрялову, то он говорил так незадолго до своего пленения. Союзникам деньги не отдам ни под каким видом, лучше я их отдам большевикам. То есть тоже, значит, у него были такие вещи. Почему эти факты? Правильно? Но не Врангелю и говорить, что у него надо поучиться. Чего поучиться? Людей вешать на столбах, как там делали в Симферополе при Врангеле. Такого большевики никогда в жизни не делали. Когда в Симферополе вышли однажды, дети в школу пошли. А там висят на столбах с высунутыми языками мертвецы. И общественность пошла, по-моему, к Кутепу или кому-то, и говорят, что это такое вообще делать, правильно? Этому учиться у Врангеля, что ли?
Ну, видимо, да, раз памятники ему ставят, и представители Министерства культуры панегирики зачитывают. Видимо, этому, видимо, для нас, для части нашего руководства, это идеал, которому мы должны соответствовать. Не надо нам таких героев, я так считаю. Спасибо, Сергей. Очень интересно, исключительно познавательно. А на сегодня все. До новых встреч.